Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение», у микрофона Евелина Геворкян. И сегодня в параллельном прямом эфире «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI я побеседую с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню для наших зрителей и слушателей номер телефона +7 985 970 45 45. По нему мы принимаем ваши смс-сообщения, так что вы также можете в интерактивном режиме задавать свои вопросы гостю. Идет прямая веб-трансляция для всех желающих на сайте «Эхо Москвы». На этом же самом сайте «Эхо Москвы» сегодня была опубликована статья Леонида Радзиховского под названием «Реалполитик». И я хочу процитировать здесь небольшой фрагмент, чтобы вы его прокомментировали. Он пишет, что если заплыхает Средняя Азия, обернется большим Афганистаном, то для нашей страны с Северным Кавказом это, пожалуй, правда смертельный номер. Подчеркнуто. И надежда лишь на то, что такую опасность предсказывали тысячу раз, и все время было мимо, что за 20 лет была гражданская война в Таджикистане, волнение в Узбекистане, но вот, к счастью, так и не случилось, и значит, что-то в социальных условиях и постсоветском менталитете этих республик не дает событиям пойти по такому руслу.
Ну, пожалуй, я соглашусь с презумпцией. То есть, если заполыхает, я бы не сказал «если», я бы не стал сослагательным наклонений, несмотря на все оговорки Радзиховского, это высказывать, я бы сказал так, когда заполыхает, это станет смертельным. И я думаю, что рано или поздно это должно заполыхать, несмотря на то, что до сих пор не полыхало. А почему до сих пор не полыхало? Потому что этим не занимались те, кто готовят такие вещи. Я не верю в стихийность и спонтанность вообще никаких крупных исторических событий. Они не происходят снизу и не происходят по воле масс или по, скажем, там, в силу каких-то изменений коллективного бессознательного.
Ну да, простите, вы в данном случае имеете в виду какие-то высшие силы или
заговоры? Я имею в виду конкретные операторы, которые исполняют волю крупных центров силы, великих держав и так далее. То есть это совершенно конкретные адресаты. Вот. И вот в данном случае в Киргизии, например, мы видим, что межэтнический конфликт, резня, погром узбеков в Оше происходил, потому что действовали агенты, ну, хотя в частности того же Бакиева, что, в принципе, никто не скрывает это, об этом говорит временное правительство открыто, об этом говорит бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев. Да, в общем-то, это на поверхности лежит агентура Бакиева. Вопрос только в том, что Бакиев сам, никто и звать его никак. Потому что этот человек, хотя и наворовал много денег, но он не представляет собой достаточно харизматической фигуры, даже и на юге Кыргызстана. И сам по себе он ничего не может решить и никого не может склонить ни к чему. Он является тоже посредником. И его люди, те, о которых говорил Акаев, криминальные элементы, которые сохраняют с ним связь, его родственники, они, в общем, действуют потому, что у них есть некая крыша, они выполняют некий заказ. И до этого, ну, тоже, как бы, были такие моменты, я могу процитировать, скажем, 89-й год. 89-й год был точно так же организован провокаторами. Мне рассказывал бывший майор КГБ СССР Киргиз, который в региональном республиканском управлении работал, что перед тем, как началась знаменитая резня, прибыли неизвестно откуда какие-то избитые киргизы, которые стали на площади Оши шатром. Да, показывали всем свои раны, разорванную одежду, хватали за рукава и рассказывали, как их избили узбеки, изнасиловали женщин, отняли скот, самих выгнали и так далее. И так они 10 дней без малейших помех агитировали, пока, наконец, не раздался первый выстрел. А после этого все завертелось. Когда было введено чрезвычайное положение, комендатура приказала найти этих киргизов. Так представьте, они растворились. Никакого следа этих киргизов не было найдено, и более того, не было зафиксировано никаких событий, о которых они жаловались и с криков, о которых все началось. То есть, собственно говоря, это были провокаторы, которые запустили механизм Ошской резни 89-го года. А тогда, если вы помните, был вообще такая серия межэтнических столкновений. Месхетинские турки там были в Узбекистане. Началось все это с назначения Колпина, избиения казахских студентов в Алма-Ате. Потом пошел Карабах. Зачем это было нужно?
Вот чисто технически. То есть каждый раз, понятно, что там можно руководителю, да, какие-то деньги его подкупить, но дальше вот каждый раз кто-то там по 10 долларов или по сколько-то выдавал в руки,
да,
и каждый,
вы знаете,
подсылал провокаторов?
Ну, да, достаточно начать, достаточно запалить, а дальше уже все это действует по законам толпы.
По-вашему, провокация случалась только в Оше или, в принципе, все события изначально в Кыргызстане так начались?
Все события, которые начинаются как дестабилизация и имеют кровавый выход, они носят заказной характер. А начиная с, там, допустим, вот, не знаю, давайте уйдем в 80-й год, это город Орджоникидзе, это столкновение ингушей и осетин, по-моему, в 80-м году, когда все это началось с избиения таксистов и так далее.
Простите,
это тоже был заказ.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу, и после этого, буквально через минуту, вернемся и продолжим этот разговор.
Не спать! Реклама.
Торговый дом 7 представляет головокружительные скидки на сантехнику, мебель и плитку всех мировых брендов. Вы получите реальную скидку до 70% на все, о чем мечтали. Поторопитесь, сроки акции ограничены лишь наличием предлагаемого товара. Торговый дом 7 на внешней стороне 3-го транспортного между Ленинским и Варшавкой. 730-2222. Подробности на сайте td7.ru.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно, все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Председатель Исламского комитета России у нас в студии, и мы говорим о событиях в Киргизии. Я вот единственное сейчас как раз-таки зачитаю сообщение Алексея. Он говорит, что видел вас на телеканале «Мир», где вы участвовали в передаче «Слово за слово». Сказали также там, что это дело рук США, Бакит не самостоятельная фигура. И он пишет: скажите, не кажется ли вам странным, что американская марионетка скрывается нынче на территории Беларуси, чей лидер Лукашенко уж точно не является пособником Запада? И одновременно с этим Максима Бакиева задержали в Великобритании, и США скорее ничего не делали, чтобы предотвратить пожар, но вряд ли разжигали огонь.
А просто мог бы сказать Алексею, что на самом деле отношения на уровне высшей власти, отношения так называемых суверенитетов, они сложнее, чем, допустим, вот в школьном классе. Да, и вот от того, что представляется, что Лукашенко не друг Запада, это на самом деле ничего не значит, потому что существует дипломатия явная, пиар, и существует дипломатия тайная. А вот с точки зрения тайной дипломатии позиция Лукашенко, например, не столь очевидна, как с точки зрения общего, так сказать, имиджа, пиара, который распространен в популярных кругах. Поэтому я бы не стал сразу позиционирует Лукашенко как оппонента Запада. Он более сложная фигура, и у него есть проблемы, которые он вынужден решать, идя навстречу каким-то пожеланиям, может быть, которые ему и не нравятся. Поэтому Что касается Соединенных Штатов, да, я считаю, что Соединенные Штаты заинтересованы в том самом большом пожаре, о котором пишет Радзиховский. Вот, конечно, Радзиховский приписывает этот большой пожар как бы его возможность внутренним ресурсам населения Средней Азии. Я подчеркиваю, что я во внутренние ресурсы не верю, потому что люди всюду имеют тенденцию жить спокойно, если им не мешают. Если их оставить самих по себе, они, скорее всего, отсиживаются, уклоняются. Ну, редко они начинают как бы заниматься такими погромными действиями или участвовать в гражданской войне. Кстати, в гражданской войне в России участвовало всего 5% населения страны. Они-то из белой и с красной стороны определили всю историю.
Ну, смотрите, если понятно ваше отношение и там роль США в этих событиях, то, по-вашему, насколько правильно и адекватно сегодня ведет себя Россия, как нашей стране следует себя вести? Как мы знаем, сегодня вот нам новости сообщили о том, что ОДКБ говорит о том, что мы будем отправлять туда специалистов, они там будут выискивать зачинщиков, но ни о каких миротворцах речи не идет.
Специалисты, выискивающие зачинщиков, это уже полицейская акция. Потому что специалисты там, допустим, по лечению избитых или по восстановлению сожженных домов, это одно. А специалисты по ловле, скажем, провокаторов или агентуры, это совсем другое. И тут уже грань между такими специалистами и миротворцами становится сложнее провести. Что же касается позиции России, вы знаете, здесь определяющим, на мой взгляд, является то, что Россия поставила подпись под санкциями против Ирана. Это непосредственно следствие давления Соединенных Штатов, и здесь никто, я думаю, спорить не будет, достаточно очевидно. Но мне кажется, если в таком глобальном деле, где на кону суверенитет страны, высшее руководство России прогибается и ставит подпись, наносящую ущерб этому суверенитету, фактически это подпись под отказом от статуса великой державы, то, наверное, и в других вопросах, в том числе и по Киргизии, следует ожидать, что это руководство пойдет в фарватере зарубежного заказа.
Ну, как пишут эксперты, если объективно у России сегодня и нет миротворцев, и нет вероятных желаний, финансовых ресурсов, да, отправлять туда наши военные силы.
Я слышал утверждение, будто Россия опасается увязнуть в вооруженном конфликте, что она имеет уже опыт Афганистана, очень странная параллель между Афганистаном и Киргизией. Но скажу одно. При столь как бы незаинтересованном в великодержавных интересах страны руководстве, при столь незаинтересованном курсе руководства, нет никакого шанса избежать втягивания в войну, даже если никуда никого не посылать. Потому что не мытьем, так катанием Россия окажется замешанной в ход центральноазиатских событий.
Ну вот что именно вы имеете в виду?
Ну, понимаете, если запылает. А запылает по-настоящему, это что называется? Если, например, вынудят Ташкент принять защитительные меры по отношению к узбекскому меньшинству, то это будет уже не межэтнический, а межгосударственный конфликт. А это уже тема ООН, которая, скорее всего, даст мандат миротворцев и, скорее всего, тому контингенту, который ближе всего находится, то есть натовскому контингенту в Афганистане, который только, я думаю, этого и ожидает. А Россия, между прочим, этот контингент питает бесплатно из, так сказать, гуманитарных соображений грузами, которые НАТО отправляет своим войскам, в том числе и люди. Более 200 тысяч военнослужащих НАТО уже проследовало по российской территории. Вот, то есть Россия активно работает на поддержание натовского контингента в Афганистане. Если он окажется одновременно еще и миротворческой силой в Центральной Азии, то это уже автоматически шаг, вовлекающий Россию так или иначе в политическую интригу, которая идет к большой войне.
Но при этом вы какую роль, какую именно отводите России? То есть, скорее уже роль используемого, да? Роль пешки?
Я думаю, что Соединенные Штаты очень заинтересованы в том, чтобы пожар, который уже зажжен ими в Афганистане и в Ираке, и, так сказать, тлеет еще в ряде мест Евразии, чтобы он объединился и заполыхал как бы в большой красной линии. Почему? Сегодня у нас на повестке дня создание мощного антиамериканского блока. Это Иран, Турция, Сирия при поддержке Палестины и Юга Ливана. А изменилось налицо резкое изменение расклада сил. Если до 2006 года, до войны Израиля на юге Ливана, можно было говорить о том, что Соединенные Штаты делают там, что хотят, теснят, утверждаются там и так далее, и что проект Большого Ближнего Востока, Бушевский проект, он как бы на наших глазах делается. Передел и перекройка стран, формирование нового концепта региона и так далее. Вот после этого мы увидели, что Соединенные Штаты как бы вступили в полосу заката своего присутствия в регионе. Они ушли из больших городов Ирака, они сидят сейчас по базам, действуют совсем другие силы на территории Ирака. И если это дело продлится, то есть вот этот мощный ирано-турецкий блок будет и дальше вытеснять Соединенные Штаты, то придется уходить из Афганистана. А это уже катастрофа, потому что это поражение Запада в целом. Это крах глобальной либеральной цивилизации. И этого Америка не может допустить. Но она не может сейчас начать военные действия против Ирана, потому что это противоречит имиджу Обамы. Он пришел как миротворец. Он не может после Буша, начавшего две войны, начать третью. И он не может сделать этот шаг, потому что у него дорожные карты, фальшивые, не фальшивые, но они провозглашены о выводе войск из Афганистана и Ирака. Поэтому у него руки связаны. Израиль сегодня тоже не может начать военные действия против Ирана на фоне той конъюнктуры, которая сложилась после его действий в Средиземном море. А война-то нужна. Стало быть, надо разжигать ее через других посредников.
Но почему так сразу война-то нужна? Ну вот война санкции нужна, я объясню. Применяют.
Нет, санкции ничего не меняют, они ведут к войне.
То есть это просто вопрос какой-то отсроченный по времени, по-вашему?
Они не отсрочены, они приближают, потому что эти санкции, первое, они разрушают союзнические отношения между Россией, Китаем и Ираном, которые де-факто существовали. То есть Россия уже больше не друг Ирана. Второе, возникают новые отношения между странами Южного Кавказа и Ираном. В частности, между Баку и Тегераном, которые сближаются вопреки традиции последних 20 лет. То есть Азербайджан был как бы антагонистом Ирана, а сегодня Баку взывает к помощи Ирана для решения карабахской проблемы. Армения тоже не так очевидно является традиционным другом Ирана, потому что курс Армении тоже меняется. Армения сегодня начинает сближаться с Израилем под давлением США. Таким образом, происходит рокировка двух этих игроков. И резко усиливается военная риторика в регионе, на Южном Кавказе. То есть Баку говорит открыто, и туда, кстати, зачастили, так сказать, деятели первого ранга Соединенных Штатов и России, говорит открыто о том, что карабахскую тему нужно решить военным путем. Что это означает? Если это действительно будет иметь место, Тегеран просто не сможет остаться в стороне от ситуации. Потому что если он останется в стороне, туда НАТО введет миротворцев, и вместо Южного Кавказа будет северный плацдарм против Тегерана. Значит, надо каким-то образом вмешаться. А ведь российские войска все еще стоят в Армении. Поэтому это уже будет прямая конфронтация Ирана с Россией.
Ну, простите, я вот сейчас зачитаю вопрос от Дмитрия Ку. Он нам на интернет-сайт его прислал. Ваш давний партнер по клинчу Евгений Сатановский прогнозирует крупный военный конфликт между Израилем и Ираном до конца лета. Вы бы согласились с этим прогнозом?
Ну, если Израиль сегодня нанесет первый неспровоцированный удар по Ирану после своих акций против флотилии «Свободы», то это будет политическая катастрофа, то есть она и так уже произошла, но после этого Израиль однозначно попадает в рубрику государств-изгоев. Вот. И я думаю, что в таких условиях вести боевые действия против Ирана будет очень рискованно.
Но этого ведь не произойдет, наоборот, Израиль, как мы знаем, вот смягчает условия вот этой блокады.
Тогда все это лежит на ответственности Сатановского. Я как раз и говорю, что Израиль не может сегодня позволить себе развязать эти военные действия, и Штаты не могут по другим причинам, по имиджевым причинам тоже их развязать. Поэтому война, которая нужна им, должна прийти через каких-то других заместителей, которые будут для них каштаны из огня таскать. Ее нужно спровоцировать как шахматную комбинацию. И вот в частности я вижу, что то, что происходит в Центральной Азии, это закладка такой ситуации. И то, что происходит на Южном Кавказе, это тоже закладка такой ситуации.
Поразительно. В каждом нашем с вами эфире вы обязательно говорите о том, что кто-то готовит войну, что обязательно кто-то в ней заинтересован.
Война не бывает без того, чтобы в ней кто-то не был заинтересован.
Но без нее...
Ее постоянно готовят.
Ее постоянно готовят? Без этого вообще никак?
История – это история войн.
Ну что ж, мы прервемся, сделаем небольшую паузу, а потом продолжим знакомиться с особым мнением Гидара Джамали, это председатель Исламского комитета России, он у нас в студии, у микрофона Евелина Геворкян. До встречи через пару минут в этой же студии.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Микрофон Евелина Геворкян. И прямо сейчас беседую с Гидаром Джамалем, председателем Исламского комитета России. Вот вам тут прислал кто-то такой комментарий. Мы против Америки за бомбу у Ирана? То есть мы, если мы против Америки, то значит мы за бомбу у Ирана?
Я не знаю, кто это такие мы. Лично я за бомбу. Но я думаю, что дело не в бомбе, потому что, к сожалению, Иран... Во-первых, ее не имеет, во-вторых, уже давно отрекся от ее обладания, и нет оснований ему не доверять. Иран отказался создавать ядерное оружие по идеологическим и религиозным причинам. А Соединенные Штаты, которых не волнует ни бомба у Пакистана, ни бомба у Индии, ни, по большому счету, бомба у Северной Кореи, не говоря уже о 300 ядерных зарядах у Израиля, Соединенные Штаты интересуют не бомба, а свержение политического строя в Иране. Поэтому, если бы не было там бомбы или не было там ядерной программы, были найдены бы другие поводы.
А этот строй в Иране существующий как-то угрожает США и мировому сообществу?
Он угрожает не косвенно, не так, как, вот знаете, Гитлер угрожал там Чехословакии. Он угрожает тем, что он есть, потому что это другая модель сознания, которая представляет собой вызов тому сознанию, что господствует в американской элите. То есть, на самом деле, Соединенные Штаты преследуют чисто идеологические, идиократические цели, поскольку они занимаются распространением своего идиократического господства, несут там свою демократию и так далее. И вместе с тем определенные ценности, выработанные диспенсиалистским протестантизмом, который исповедуют американские элиты. Вот. И для них сам факт существования Ирана, Исламской республики, теократической, является вызовом, который необходимо устранить, потому что он, с их точки зрения, активизирует неконтролируемые силы во всех регионах мира, в том числе и неисламских.
Это так?
Конечно, так. Соединенные Штаты сами по себе являются идеологическим вызовом всем остальным людям, всему, так сказать, человечеству.
А почему они с таким же успехом, можно говорить, не протестуют идеологически против там буддистов в этом регионе или там русской православной церкви? или каких-то других?
Ну, они, во-первых, протестуют, просто они ведут, Русская Православная Церковь не взяла официальную власть в России. Если бы взяла, то она бы тоже была повинна, так сказать, и на Россию бы шел не тот накат, что сейчас идет. Но она не взяла такую власть, да, а протест идет, потому что существует агентурная работа различного рода сект, скажем, там протестантской деноминации, есть масса и не христианских там инициатив, допустим, да. Вот. Что касается буддистов, ну, знаете, тоже тут сложно сказать. Вьетнам был буддийской страной, Бирма является буддийской страной, Северная Корея косвенно, в общем-то, несмотря на Ким Ир Сена, тоже является буддийской страной, да и Китай в какой-то степени, хотя и конфуцианская, но тоже не чужд буддизму. Поэтому буддизм, в общем-то, в целом, если так все взять, посчитать, да, в целом как бы тоже в основном против Америки. Вот, просто существует очень
только
острые
Америка
поля.
Не против них, да?
Почему? Почему не против них? Америка стремится взять под контроль все эти вещи, она не может их взять под контроль, потому что уровень идеологической и теологической включенности американской элиты в традицию не позволяет им работать с этими полями. Скажем, британское масонство может работать с этими полями, а может работать с суфийскими тарикатами, да, например, или с Далай-ламой. Вот. А Соединенные Штаты, они слишком примитивны для того, чтобы контролировать темы, выходящие за пределы библейского дискурса. Грубо понятого библейского дискурса.
Ну, что ж, я вот так спущусь на более такие наши сиюминутные темы. МИД России прогнозирует трудности при ратификации договора СНВ в российском парламенте. Вот Борис Грызлов сказал, что сейчас точно это рассматривать не будут, отложат до осени. Почему, как вы думаете? Вот именно сегодня так заговорили наши депутаты.
Прошу прощения, могли бы вы чуть-чуть медленнее то же самое, я как-то вот упустил.
Ага, ну, прогнозируются трудности при ратификации договора о СНВ. То есть какие-то вот именно сегодня возникли сложности.
Ну,
хотя вроде бы,
знаете,
отношения
это,
России и США в последние дни
налаживались. Такие, я думаю, такие пиар-танцы и такие ужимки девицы, которую, так сказать, ведут под венец. Я представляю, что в этом договоре России нечего, так сказать, ни терять, ни приобретать, потому что порог-то все равно выше, чем то, что реально у России осталось. Вот, поэтому это все такие чисто дипломатические игры, вот, которые, ну, возможно, призваны затемнить или отвлечь внимание от более существенных вопросов.
Обращусь к вопросу Владимира Григорьевича из Соединенных Штатов. Он пишет: Кадыров заявил, что законы шариата выше законов Российской Федерации, и врагов ислама надо уничтожать. Какова ваша позиция в этом вопросе?
Но формально здесь возразить нечего. Единственное, что я как бы возражаю против того, что эти правильные вещи произносятся неправильным персонажем.
То есть вы открыто готовы поддержать такие, ну, как сказать...
Я не готов поддержать Кадырова,
да,
но шариат – это божественное установление, а законы России придуманы на коленке кучкой депутатов. Понимаете, есть некоторая разница.
Другой вопрос от другого нашего слушателя.
Кстати, да, хочу просто вот здесь уже пользуюсь как бы данным поводом выразить некоторое как бы изумление по поводу той бездны лицемерия, с которой мы сталкиваемся у современных действующих политиков, обозревателей, политологов. Вот человек, допустим, облеченный полномочиями, саном, известный человек, чиновник, говорит: мы должны любыми путями противодействовать победе исламских фундаменталистов в Афганистане и сохранить там правовое государство, если оно там будет сохранено, то подумайте, что он говорит. правовое государство, он называет правовым государством режим Карзая, который известно, что пришел через фальсифицированные выборы, который крышует наркотрафик и который является одним из наиболее коррумпированных режимов мира. Вместе с тем, исламский фундаментализм основан на принципе верховенства права. У человека все с ног на голову перевернуто.
Ну, а вот у нас что, с ног на голову перевернуто или нет, если есть Российская Федерация, в составе которой есть регионы, да, которые исповедуют ислам? И что же здесь? Мы официально светское государство? Или что нам сейчас вот прямо нужно сделать?
Просто погрязли в алогизме и лицемерии. То есть, с одной стороны, светское, с другой стороны, масса законов и подзаконных актов, которые... де-факто нарушают эту светскость, да, то есть являются с точки зрения конституционной светскости сомнительными. Вот. Кроме того, существует законодательный разнобой в субъектах и так далее, и так далее. Если говорить строго, то у человека не может быть иного отечества, кроме его религии, и иного господина, кроме Всевышнего. А законы Всевышнего являются императивом, потому что вечность, она как бы пьет козырной картой всю, так сказать, мелкую суету здесь.
Ну, значит, всю политическую карту мира нужно переписать согласно границам религии и конфессий?
Да нет, я бы не сказал, что религия пользуется какими-то границами, и что вот есть какие-то границы, которые рассекают это по гетто. Здесь, знаете, гетто для православных, тут гетто для мусульман. Да, есть, наверное, какие-то зоны, где больше живут буддисты, больше мусульмане, но в хадже, например, я видел людей всех цветов кожи, которые приходят к Каабе. И...
Но если у них у всех разные законы религиозные, как же они будут жить все в одном обществе? Как сосуществовать? Кстати, простите.
Как это в одном обществе, извините?
Ну, вот в данном случае мы живем в рамках одной страны. У нас здесь живут люди разных конфессий.
Ну, во-первых, в царской России жили и ничего. Были, так сказать, законы шариата, которые действовали, правда, с определенными ограничениями, но, тем не менее, так сказать, основной блок законов шариата работал на Кавказе, в Средней Азии, на Поволжье. И даже более того, после 17-го года большевики до 28-го года, то есть это, извините, 10 лет, поддерживали шариатские суды в Поволжье и на Кавказе, в Дагестане, в частности. Шариатские суды, заметьте. И это, в принципе, в общем, такие жесткие послереволюционные годы советской власти.
Вы видите вот какое-то техническое решение вопроса, как религиозные законы могут главенствовать и при этом
религиозные законы...
сохранить всю политическую карту мира?
Почему вы все время сбиваетесь на карту мира?
Ну, пусть на просто на государственное устройство.
Вот которое... мы говорим о России или о карте мира?
Да, говорим о России.
Если мы говорим о карте мира, то тогда я подозреваю вас в глобализме и желании как бы навязать единообразие законов всему человечеству.
Простите, но наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Вы можете, наверное, и дальше подозревать меня в глобализме. Ну, а беседу с вами мы продолжим в наших будущих эфирах. Спасибо вам за участие. До свидания.